Порой в такие минуты я думала, если бы они могли увидеть меня сейчас, подразумевая, конечно, моих домашних, и при мысли об их жалости я так себя жалела, что еле скрывала слезы. И все-таки скрывала, пока мои маленькие мучители не спускались в столовую к десерту или не ложились спать, единственное время, когда я была избавлена от них. И вот в блаженном одиночестве я позволяла себе роскошь безудержно разрыдаться. Но этой слабости я уступала редко. Слишком много было у меня обязанностей, слишком драгоценными были минуты редкого досуга, чтобы тратить их на бесплодные сетования. Особенно мне запомнился один хмурый снежный день в январе, вскоре после моего возвращения. Дети поднялись после обеда в классную комнату, громко возвещая о своем намерении быть плохими. И выполнили его, хотя я охрипла и надорвала горло в тщетном старании уговорить их вести себя хорошо. Тому я заперла стулом в углу, сказав, что он не выйдет оттуда, пока не выучит урок. Тем временем Фанни, завладев моей рабочей корзинкой, рылась в ней и плевала внутрь. Я велела ей оставить корзинку в покое, но, конечно, она и внимания на мои слова не обратила. «Сожги ее, Фанни!» — скомандовал Том, и его приказание она, разумеется, поторопилась выполнить. Я кинулась к камину спасать корзинку, а Том оттолкнул стул и побежал к двери с криком: «Мэри Энн, выкинь ее ящик в окно!» И моя драгоценная шкатулка со всеми моими письмами, бумагами, скудными наличными и скромными украшениями чуть было не полетела вниз с третьего этажа. Я бросилась ей на выручку, а Том уже катился кубарем по лестнице в сопровождении Фанни. Поставив шкатулку повыше, я поспешила в погоню. Мэри Энн последовала за мной. Схватить их мне не удалось. Все трое выскочили в сад и с торжествующими воплями принялись барахтаться в снегу. Что мне было делать? Попробовать схватить их? Они, конечно, увернутся и убегут еще дальше от дома. Но иначе как мне заставить их вернуться? И что подумают обо мне их родители, если увидят или услышат, что их дети без шляп, без перчаток, без сапожек возятся в глубоком мягком сугробе? Я продолжала стоять на пороге, пытаясь строгими возгласами и взглядами и сердитыми окриками заставить их подчиниться. И тут услышал за спиной въедливый голос: «Мисс Грей, что здесь происходит? О чем, черт побери, вы думаете?» «Они не хотят возвращаться в дом», — сказала я, и, обернувшись, узрела мистера Блумфилда. Его водянисто-голубые глаза выпучились, а волосы стояли дыбом. «Но я требую, чтобы они немедленно вернулись», — крикнул он, подходя к двери самым свирепым видом. «В таком случае, сэр, не позовете ли вы их сами? Потому что меня они не слушаются», — ответила я, отступая. «Домой, паршивцы, не то я вас всех высеку», — взревел папенька, и они тотчас подчинились. «Ну вот видите, достаточно было одного слова. Да, от вас. По меньшей мере странно, что вы не в состоянии с ними сладить, хотя они поручены вашим заботам. Но где же они? Удрали наверх, даже снега с себя не отряхнули. Да идите же за ними, приведите их в пристойный вид, ради всего святого». В доме тогда гостила его матушка. И, поднимаясь по лестнице мимо гостиной, я имела удовольствие услышать, как старуха громко втолковывает невестке. До меня доносились лишь обрывки фраз: «Спаси и помилуй, никогда в жизни, насмерть простудились. Милочка, а вы уверены, что это особа? Помяните мое слово». Больше я ничего не слышала, но и этого было вполне достаточно. Старшая миссис Блумфилд все время была со мной очень внимательна и обходительна, и казалась мне приветливой, добросердечной, хотя и слишком разговорчивой старушкой. Она часто заглядывала ко мне в классную комнату и доверительно со мной беседовала, кивая и покачивая головой, всплескивая и разводя руками, возводя глаза к небу и мигая, как принято у пожилых дам, принадлежащих к определенному сословию, хотя до тех пор мне не доводилось видеть, чтобы эта манера так утрировалась. Она даже сочувствовала мне в моих хлопотах с детьми, и порой, не договаривая, но выразительно кивая и подмигивая, давала мне понять, до чего она не одобряет их маменьку. так ограничить мою власть над ними, а самой ни в чем не оказывать мне поддержки. Подобный способ выражать порицание был не в моем вкусе. Я как могла уклонялась, отвечая лишь на то, что говорилось прямо и без обиняков. Во всяком случае, я позволяла себе лишь молча соглашаться с тем, что при иных обстоятельствах мои обязанности могли бы оказаться легче, и я бы просвещала и наставляла моих учеников заметно большим успехом. Теперь же эту осторожность следовало удвоить. Я и прежде замечала у почтенной старушки кое-какие слабости, например, склонность разглагольствовать о своих добродетелях, но всегда старалась находить им извинения и принимать на веру все ее превосходные качества, воображение награждая ее даже теми, о которых она пока умалчивала. Я успела истосковаться по ласковой доброжелательности, которая еще так недавно окружала меня, и с неизъяснимой благодарностью принимала любое ее подобие. Неудивительно, что мое сердце прониклось теплой признательностью к старушке. Я всегда радовалась ее приходу и огорчалась, когда она уходила. Однако несколько слов, к счастью или несчастью, услышанных мимоходом, совершенно изменили мое представление о ней. Теперь она виделась мне льстивой и лживой лицемеркой, шпионящей за каждым моим словом и поступком. Без сомнения, в моих интересах было встречать ее прежней радостной улыбкой и сохранять прежний тон почтительной симпатии. Но я бы не сумела этого, даже если бы хотела. Вместе с моими чувствами переменилось и внешнее их изъявление. Я стала такой сдержанной, замкнутой, что она не могла этого не заметить, и сама тотчас переменилась. Со мной здоровались уже не дружеским кивком, но чопорным наклоном головы. Вместо ласковой улыбки меня одаряли испепеляющим взглядом горгоны, и свои словоохотливые излияния она обращала уже не ко мне, а к миленьким деточкам, превосходя нелепостью похвал и баловства даже их маменьку. Признаюсь, такая перемена меня встревожила, и, опасаясь последствий ее немилости, я даже попыталась вернуть себе утраченные позиции, причем удалось мне это с нежданной легкостью, во всяком случае внешне. Просто из вежливости я осведомилась о ее кашле. Тут же поджатые губы расцвели улыбкой, и она почтила меня длинной историей этого ее недомогания, а также всех прочих, а затем одарила рассуждениями о присущем ей благочестивом смирении в обычной своей декламационной манере, запечатлеть которую на бумаге невозможно. Но есть одно спасительное средство, душенька, и это смирение, энергичный кивок, смирение перед высшей волей. Руки всплескиваются, очи возводятся к горе. Оно поддерживало меня во всех моих испытаниях, и на него я уповаю. Кивки, кивки, кивки. Но не все могут сказать о себе то же. Голова укоризненно покачивается. Однако я, мисс Грей, храню в сердце своем благочестие. Многозначительный кивок. И благодарение небу всегда хранила еще кивок. И в том моя радость. Ладонь прижимается к ладони, голова смиренно наклоняется. Не поскупившись на цитаты из Писания, неточные и не к месту, она с благочестивыми восклицаниями, воспроизводить которые я не стану, такую уморительность придавала им ее манера выражаться, удалилась, благосклонно кивнув напоследок большой головой, очень довольная, во всяком случае, сама собой, а мне внушив надежду, что правит ею слабости, а не злоба. Когда она снова приехала погостить в Уэллвуд-хаус, я позволила сказать себе, что рада видеть ее в таком добром здравии. Результат был магическим. Простую вежливую фразу старушка приняла как самый лестный комплимент. Ее лицо просияло, и с этой минуты она стала необыкновенно снисходительной и ласковой, по крайней мере, в манере держаться со мною. Все это, как и болтовня детей, убедило меня, что я легко обрету ее сердечную дружбу, если буду льстить ей при каждом удобном случае. Но это было противно моим принципам, а потому капризная старая дама не замедлила вновь лишить меня своей милости, и у меня есть основания полагать, что из-под тишка она вредила мне как могла. Восстановить против меня миссис Блумфилд ей было